Все это нужно делать без ожидания плодов. Делать это следует из чувства долга, сын Притхи. Таково мое окончательное суждение. Комментарий Шрилы Прабхупады. Хотя все жертвоприношения очищают, человек не должен стремиться получить плоды жертвоприношений. Иными словами, от всех жертвоприношений, предназначенных для достижения материального успеха, необходимо отказаться. Но от жертвоприношений, очищающих сознание, возвышающих духовно, отказываться нельзя. Нужно делать все, что помогает нам развить в себе сознание Кришны. В Шримад-Бхагаватам также сказано, что любое действие приемлемо, если оно ведет к преданному служению Господу. Таков высший критерий религии. Преданный должен заниматься любой деятельностью, совершать жертвоприношения и делать пожертвования, если это помогает ему служить Богу. Прочитаем еще один маленький стих. Нитятасья тусаньясья кармано напападьяте махаттасья паритягастамаса парикиртита. Человек никогда не должен отказываться от выполнения предписанных обязанностей. Если введен в заблуждение, он перестает выполнять их, то этот акт называют отрешенностью в гуне невежества. Комментарий. Нужно отказаться от деятельности, направленной на удовлетворение материальных чувств, но продолжать деятельность, помогающую духовному развитию, готовить для Верховного Господа, предлагать ему пищу, а затем принимать ее и так далее. Говорится, что человек, отрекшийся от мира, саньяси, не должен готовить для самого себя. Готовить для себя ему нельзя, но для Верховного Господа можно и нужно. Подобно этому, саньяси может провести свадебную церемонию, если это поможет его ученику укрепиться в сознании Кришны. Тот, кто отказывается от такой деятельности, находится под влиянием гуны невежества. Таня питу кармани сангам тяктва пала нича картавьянни тиме парта нищитамата уттамам. Все это нужно делать без ожидания плодов. Делать это следует из чувства долга у сын Притхи. Таково мое окончательное суждение. Человек никогда не должен отказываться от выполнения предписанных обязанностей. Если введен их в заблуждение, он перестает выполнять их, то этот акт называется отрешенностью в гуне невежества. Совершенство отречения. Бхагавад-гита Катанест, глава 18, текст 6-7. Итак, здесь говорится, что не от всего требуется отказываться сразу. Этот акт называется отрешенностью в невежестве. Из шастры мы узнаем, что есть внешняя энергия Господа иллюзорна и есть внутренняя энергия. И описывая эти энергии, мы можем понять, изучая описание этих энергий, что из этих двух лучше. Очевидно, что духовная энергия, если она существует, она лучше. Она настолько лучше, что стоит в это поверить, стоит попробовать этот процесс. И многие люди пытаются, а вдруг и действительно есть. Это энергия вечности, знания и блаженства. Сат-чит-ананда, она подробно описана в ведах. Дух. Есть материя и есть дух. И так подробно описывается и материя, и дух в ведах. И до сих пор материальная природа до сих пор не описана очень ясно учеными. Что это такое? Не знаю, загадка. Она слишком разнообразна, слишком сложна для понимания. Почему? Поскольку она соткана из гун природы, которые вращаются временем и создают карму. Их отрасплетение кармы никто не сможет проследить. Невозможно. Одновременно действуют миллионы, миллиарды факторов в этом мире, в этой Вселенной. И мы связаны с этими факторами, как ни странно. И карма — это очень сложный закон, очень запутанный закон. Невозможно его проследить, проанализировать, с чего это начинается, и когда это закончится, где начало этого клубка, где середина и где конец, никто не знает. И карма — это продолжение материального существования. Мы существуем здесь, в этом мире, в материальном. Хотя мы живые существа, мы не материя. Почему? Карма. Мы совершали в прошлом материальную деятельность. А почему мы в прошлом совершали материальную деятельность? Потому что в позапрошлом совершали материальную деятельность. А почему в позапрошлом? Потому что в позапрошлом совершали материальную деятельность. А в чем же корень этой проблемы? Корень распутывается. Веды говорят, что корень есть. Корень – связь, материя и дух. Живое существо – это желание. По признакам желания можно понять, что такое живое существо. Оно описывается двумя путями. Как атма, джива, частичка жизни. То, что мы видим живое – это душа. И еще описывается как энергия пуруша. Наслаждающийся, имеющий желание наслаждаться, быть счастливым. Пуруша – это другое описание живого существа. Все ищут наслаждение в этом мире. И поэтому с помощью этих желаний живое существо связывает себя добровольно с материальной энергией. Ведь мы же хотим материальную энергию. В будущем мы все будем страдать от этих желаний, гарантированно. Но сейчас мы хотим этого. Потому что мы думаем, что, может быть, я буду счастлив таким путем. Есть желание связать себя с материей и попытать свое счастье, как говорится. Конечно, результат будет плачевный, это уже описано ведами. Миллиарды живых существ идут этим путем, и вы не найдете ни одного счастливого человека. Даже если человек имеет все, что пожелает, он не испытывает никогда удовлетворения, никаким количеством материального счастья. Когда преданные искали Джорджа Харрисона в Англии, они думали, может быть, он поможет им в распространении сознания Кришны. Они хотели там открыть центр, и они слышали, что кажется, он интересуется восточной философией. Подумали, у нас нет другого выхода, нам нужна какая-то помощь. И может быть Харрисон, он богатый, известный человек. Может быть, он заинтересуется философией, может быть, настолько разумен, что он окажет нам помощь, и мы откроем здесь центр, чтобы люди узнали о Харе Кришне. И они искали, но не могли найти его. И Шьямасундара проходил по какой-то улице и услышал: «Эй, эй! Иди сюда, иди сюда! Харрисон зовет его. Ты Харе Кришна?» «Да». Он был в тхоте, с бритой головой, поэтому он сразу увидел его. «Я Харрисон, надо мной ищу вас, где вы пропадаете?» И они стали общаться, и он стал осторожно говорить ему о философии сознания Кришны, кто они, от кого они приняли это учение, о Шри Прабхупаде, в чем суть. Он говорит: «Я был в Индии, я уже знаком с реинкарнацией, я знаю, что такое карма, и мне это очень необходимо, пойми, я достиг всего, что возможно в этом мире, я очень известен. Мы, Битлз, все очень известны, нас знает весь мир. Мы очень талантливы, у нас есть любое количество денег, которое необходимо, все желания для нас доступны материальные, но я не могу понять, что же дальше делать». Дальше что? Неужели это цель существования? Я практически имею все, не на что жаловаться, больше нет никаких желаний материальных, все доступно. Ну а что же дальше? Я не знаю, мне нужно знание, что же дальше? «А, тебе нужен Кришна», сказал Шьямасундара. «Кришна все привлекающие, любящие, тебе нужно счастье просто». Счастье в любовном обмене достигается. Да, с кем? С Богом. Потому что в материальном мире нет такого объекта совершенно. На кого бы ты ни направил любовь, ты не получишь достаточный ответ. Все мы очень ограничены, не можем удовлетворить друг друга. Мы надоедаем друг другу, скорее всего, чем удовлетворяем. Немножко пообщались, мы уже хотим разойтись подальше. Даже муж и жена также настроены, правда? Сколько было у нее столько разводов? 50% из 100, наверное, если не больше. Здесь очень большое количество разводов, я слышал. Это одно из доказательств, что даже любящие люди, они надоедают друг другу. Потому что мы не являемся совершенством в любви. Совершенство любви, это называется Кришна на санскрите. Кришна означает все привлекающие, все прекрасные, обладающие всеми достояниями, способные привлечь любое живое существо. Так, что никто не сможет оторвать внимание ни на секунду, как гопи. Гопи, когда мигают глазами, они смотрят на Кришну все время. Глаза мигают у всех, так они устроены. Это устройство Творца Вселенной. Веки должны мигать, там есть определенный смысл. Для чего? И гопи, когда мигают, они сокрушаются, что в этот момент не видят Кришну. Настолько он всепривлекающий. И они говорят: «Творец, вот этот Брахма, который Вселенную творит, он материалист. Он несовершенный Творец. Потому что бы совершенный Творец такие веки бы не создал. Для того, чтобы созерцать Кришну, это глаза очень несовершенные. Брахма – прозаик». Гопи так критикуют его. Потому что даже мгновения, когда веки мигают, им трудно вынести без Кришны. Это называется все привлекающие, все прекрасные. Богиня Лакшми. Сотни тысяч богинь Лакшми около него ждут любых приказаний. Все хотят, чтобы Лакшми была рядом. Фортуна. Все хотя бы посмотрела в нашу сторону, хотя бы немного, уже будет такая удача. Но она называется чанчала. Она не постоянна. Она приходит и тут же уходит куда-то в другое место. От одного к другому, от одного к другому. Непостоянная удача в материальном мире. Фортуна, она приходит очень редко. И куда же она приходит в основном? Где Нараяна? Она жена Нараяны. От него не может даже на мгновение уйти. При своем непостоянном характере. Так, есть примеры, как Кришна является всепривлекающим. К нему привязаны все его самые близкие спутники. Он жизнь и душа, все гопи Вриндавана, все жители Вайкунтхи, но сам он не привязан никому. Это называется Бог, наслаждающийся. Сам он не привязан, потому что он самодостаточный. Ему не нужен никто для наслаждений. Нам нужно так много для чувства наслаждения, и всегда не хватит. А ему не нужно никто и ничего, он самодостаточный. Атма-рама. Рама означает наслаждающийся и дарующий радость. Атма – сам себе. Он сам себе наслаждающийся, дающий радость. Его природа такова. И мы наделены также частичкой этой природы. Она называется ананда. Ананда – это энергия души. Вы не найдете его источника из материального мира, ананду, счастья. А материальный мир называется нир-ананда, отражением счастья, то есть кажущееся счастье. Кажется, что здесь есть счастье, нир-ананда. Дается пример. Красивое дерево с фруктами. Яблоки, может быть, персики. Персики лучше пример. Персики – это второй фрукт после манго считается, а манго – король фруктов. Но не такой манго, который здесь в магазинах. Нужно спелый манго брать. Настоящий вкус манго здесь неизвестен. Но второй персик, и тоже не из этого магазина, а в Ташкенте нужно персики брать. В сезон именно. Тогда мы сможем понять, что такое персик. И вот вы видите такой персик. Это зрелище очень привлекательно, когда он на дереве очень спелый. Вы немедленно захотите подойти, посмотреть по сторонам, если никого нет, то взять и съесть. Правда? Сразу появится такое желание. И вы подумаете, что ничего плохого я не сделал в этом. Потому что это персик. Кто же откажется от такого удовольствия? И вот есть такой вкус ананда. Мы хотим найти что-то подобное, такой вкус жизни. И это дерево растет на берегу озера. И в озере оно отражает. И вот мы подходим к дереву и смотрим в отражение. Это материальный мир. О, какие персики. Никого нет? Никого. Я возьму. Бери, говорит Майя. Конечно, смотри, какие хорошие. Все твое. И они действительно выглядят как настоящие. Что здесь, что здесь. В чем разница? Здесь ближе, чем здесь. Вы протягиваете руку с лодки, и что? Какая разница? Вы падаете в воду. Персиков нет, оказывается. Вообще-то у меня никаких персиков даже речи не идет. И не бывает такого, оказывается, там под водой. Там совсем другая атмосфера. Вы просто мокрые оказываетесь. И другой пример. Иллюзия в пустыне, вода. Очень часто такое бывает. Если в пустыню попадаете, там видите воду где-то на горизонте и идете туда за водой. И даже животные попадаются на эту удочку. Но воды нет. Мираж. Так колышется воздух из этой иллюзии воды. Очень похоже. Иногда уже умирающему человеку кажется, что вода близко. Он даже слышит звук воды. И вот она здесь, здесь. Я вижу, и он берет вот так вот ладонь, горсть песка в своем состоянии выжить. Вот материальный мир, смотрите. Должно быть, это мне поможет. И набирает горячий песок в сухой этот обожженный рот. Представляете, что он чувствует за ним? Счастье. И вот это материальное счастье, оно только раздражает наши чувства. Пресыщает их, делает их слабыми, вялыми, извращенными. Жаждущему человеку горячего песка в рот. И это примеры ведические. Все мы знаем, как бывает больно нам за свои поступки в материальном мире. А что за поступки? Мы просто хотели быть счастливыми. Что плохого мы делали? Мы просто хотели счастья, и вот и все. Для себя, немножко для своих родственников, для своих детей, конечно же. Может быть, даже для всех людей, когда-то мы строили коммунизм, для всех старались, что плохого мы делали. Но какие страдания приходят взамен? Почему? Иллюзия. Иллюзия означает, ты не там ищешь. Страдания увеличиваются, ты неправильно поступаешь. И таким образом, оценивая эти два фактора, материальная энергия и духовная энергия, мы выбираем дух. Это истина, это то, что я хочу на самом деле. Я хочу жить вечно. Я хочу быть в знании, кто я и что это за мир. И я хочу подлинного счастья. И хотя такой крохотный, ты такое маленькое живое существо в этой вселенной, в этих вселенных, я хочу наслаждаться безгранично. Мне нужно так много, смотрите. Мало этой планеты, мало этой вселенной. Мне нужен Бог безграничный для наслаждения. Это называется ананда. Общение с Богом называется ананда. Мы полностью реализуем свою способность быть счастливым в взаимоотношениях с Богом. И так, здесь говорится, что жить в материальном мире нужно не для наслаждения чувств, не для материального счастья, а для развития сознания Кришны. В этом смысле он неплох. Тут и критиковать нечего. Он замечательно просто устроен. Здесь есть все необходимое. Здесь можно делать замечательное служение, и благо получат абсолютно все. Даже кто против сознания Кришны. Например, кто-то не любит солнечный свет из животных. Они живут под землей и питаются кореньями растений. Ну а что такое корень растения? Это тоже продукт солнечной энергии. Они тоже получат благо от солнца. Хотя крот может сказать, я ненавижу солнце. Закройте его от меня. Не хочу его видеть. У меня нет таких глаз, такого желания быть на солнце. Есть такие живые существа, которые не переносят солнечного света. Но они все равно существуют милостью солнечной энергии. Также должен быть кто-то в сознании Кришны в этом мире. Хотя бы несколько человек. Это как сияние солнца. Все получат благо, даже если они не думают о солнце. Это не важно. И так, солнце одно более важно, чем все звезды в небе. Множество, может быть, таких объектов, светящихся, но солнце важнее всего. Это энергия жизни. Один преданный мне рассказал одну интересную историю. Его дед мистик, очень старый человек, он занимается мистической какой-то йогой. И он в прошлой жизни занимался этим, такие склонности были. Он постоянно выходит из тела, где-то путешествует, все знает. Так что будьте осторожны, есть такие мистики. И этот преданный однажды прочитал книгу Прабхупады, что солнце одно во Вселенной. Трудно в это поверить сразу, правда? Мы видим так много звезд, так говорится, одно солнце во Вселенной. Может быть, шастры ошибаются все-таки, как-то не похоже на правду, кажется, что много солнц, что Вселенная безгранична. А там говорится, нет, есть размеры Вселенной, солнце одно. И он подошел к деду и сказал, где ты там путешествуешь по Вселенной иногда? Ну посмотри на солнце, оно одно или много таких солнц? Хорошо, сегодня пойду посмотрю, сказал дед. Ну, мистик, дело привычное. И он пошел смотреть солнце. Вернулся и сказал, да, солнце одно. Факт, я ведь установил, все научно. А как же другие звезды, дед? Ты что, не видел другие звезды? Видел, видел, но это не солнце. Они не такие, как солнце. Солнце одно во Вселенной. Они лишь могут отражать и немного светиться, это все, что они могут. А солнце дает жизнь Вселенной. Оно живое, сказал дед. И пошел спать. Для него это привычное дело. Путешествие где-то там. И великие мистики, они могли тоже путешествовать по Вселенной. По Ганге могли сплавляться, космические силы с Гангой соединяются, очень быстро перемещаются во Вселенной. Мистики, Ганга-сафари называется. Мы были на Ганга-сафари в Индии в этом году. Я ничего подобного никогда не видел и не слышал. Хотя это сафари уже длится 16 или 15 лет, оказывается, я ничего даже не знал об этом. Это проводит Джапатака с вами, он возглавляет, еще несколько саньяси присоединяются туда, Кавичандра с вами, Бхакти Враджендранананда с вами, еще некоторые, кто хочет, и преданные из разных стран. Из 39 стран была группа у нас. Представьте, там 39 стран было со всего мира, 150 человек. Группа сафари. Сафари это были сначала на автобусах, и мы по Ганге сплавлялись на пароходе, мягко сказано будет, на индийском. Двухэтажным, облитый соляркой. Ну, индийские условия, Индия, экзотика, знаете. Там такой сервис удивительный. Но не Владивосток, и даже не Россия. Очень простая жизнь. Можете там ночевать, гостиница под деревом, может быть, просто. Табличка будет, номер такой же. Отель Империал, да? Вот с такими тараканами. Видели они? Это индийские тараканы. А такие, которые здесь живут у нас, они лесные, оказывается, они в лесу там живут. Они все летают здорово. Здесь они разучились немножко летать. И Ганга-сафари — это путешествие, это паломничество, это проповедническая миссия одновременно. Это очень захватывающее путешествие, потому что вы попадаете в очень редкие места, и вы думаете, боже, если бы это не сафари, я бы никогда даже об этом не узнал, не услышал, не увидел даже краешком глаза. Я даже из журнала, с собой его не взял. Мы после семейного журнала там говорили. Дочь дневник написала, жена, и я там что-то немножко тоже комментировал. И фотографии. Но с собой, кстати, я, может быть, завтра принесу, покажу всем отсюда. Вот так, кому-то в руки дам. Цветной журнал сделали. Потом были под сильным впечатлением. И одно из мест, которое мы посетили, это был Шилонг. Шилонг, в горах место. До него добирались из Гувахати. Из Гувахати в течение 4 или 5 часов на автобусе вверх. Начал очень утомительно, я вас уверяю. Когда едете по серпантину, по индийским дорогам, и вот так вот 5 часов. Водители индусы, вот комментируют Джимми, чтобы вы точнее представляли, что такое. Это ребята очень рискованные. И причем, когда уже риск неизбежен, он выпрыгивает из кабины. То есть там это нормально, в порядке вещей в Индии. То есть вы должны знать, что каждый человек за себя сам, конечно, выпрыгивает. Это Индия, там все полагаются на Кришну и все. Что как хотите. Иногда мы ехали там по горам, и вот 5 сантиметров колесо было от пропасти, там просто ничего не было, я не знал, куда прыгать вообще. Я был готов прыгать с парашютом даже, но некуда, не знал. И так или иначе мы добрались до этого места, Шилонг это... И оказалось, что там 80% христиан в городе, в Индии. Это было потрясающе, конечно, но они такие странные, как мы запели киртан, все подключились сразу же. Все же индиане все знают, кто такой Кришна. Все это быстро загорается. И мы там приняли просад, и еще 4-5 часов на автобусе вверх. Этого я уже думал, не пережу никогда. И еще опаснее дорога, и выше, уже такие пояса, уже джунгли кончились, тропики кончились, уже началась средняя полоса России, уже начался Сахалин, тундра. То есть все, мы уже достигли предела, и там вершина. Вершина, я думал, куда мы едем, я не знал. Что-то говорили, но я просто забыл, как эти названия мест и прочее. Первый раз я был сбит с толку, и у нас в автобусе был плакат Господа Шивы, огромный, вот как эта картина, наверное. Прямо перед нами, он впереди, за кабиной водителя был украшен. Там любят изображение Господа Шивы. И Господь Шива — это великий преданный, это лучший преданный во Вселенной. И он также отвечает за материальную энергию, он муж материальной природы, Дурги. Очень интересная личность. Он полностью отречен от материи, но контролирует ее, как жену, как муж контролирует жену. И я думал, куда же мы едем? И я посмотрел на изображение Шивы, и я уже настолько устал, знаете. Вот мы подъезжаем, там уже холодно, и я смотрю на плакат Господа Шивы, и Господь Шива оживает на плакате. Он улыбается и благословляет это. Харибол. И мне намного легче становится, сами понимаете. И я понимаю это... Шивалингам, я вспомнил, мы едем с Шивалингом, понятно. Раз Господь Шива так себя ведет, мы едем с Шивалингом. Это храм в пещере самопроявленный. Это место описывается Шримад-Бхагаватам, если вы читали «Источник вечного наслаждения», там описывается, как в Рикасуре медитировано Господа Шиву, помните? Этот демон. Он предлагал свое тело в жертву по кускам, бросал в огонь. Он требовал, чтобы Господь Шива явился и выполнил все его желания. Но он не являлся Господь Шивой, тогда в Рикасуре решил отрезать себе голову и бросить его в огонь. И когда он начал уже резать свою голову, Шива появился, сказал, ну что ты хочешь? Зачем ты такие вещи делаешь? Меня очень легко удовлетворить просто водой из Ганги. Зачем же резать голову, мясо? Я же Ашутоша, сказал Шива, меня легко удовлетворить, правда легко разгневать. Что хочешь? И я хочу одну способность, даруй мне. Да, сказал Шива, обещаю. Дай мне такую способность, чтобы я, касаясь рукой чьей-то головы, убил эту личность, чтобы голова треснула на 100 частей сразу. Господь Шива сразу пожалел о том, что обещал дать благословение. Но он все благо, он должен дать благословение. Да, у тебя есть такая способность, пожалуйста. Сейчас проверим, сказал демон, и пытался коснуться головы Господа Шивы. Это демон. И Господь Шива убегал от него. Вот это было в той самой пещере. Слоновый водопад называется там вершина, оттуда стекает водопад. Правда, его вот не было в то время воды много. Идет огромное гигантское русло такое, вглубь, и в пещеру. В пещере помещается несколько тысяч человек. Самопроявленная пещера, ровный потолок, и где-то в центре пещеры проявлено Шивалингом. Это олицетворенный Шива и Парвати. Один единорос сверху, и один вырос снизу, точь-в-точь. И оттуда капает вода, точно на эту макушку этого камня. 635 лет назад была обнаружена эта пещера, оттуда капало молоко. И 100 лет назад стала капать чистая вода. И когда мы попали туда, я послушал немножко истории. Было потрясающее очищение. И дочь моя говорила то же самое в дневнике, что Господь Шива также проявился ей, также ожил, помогал рукой. Когда она была в той пещере, она чувствовала присутствие Господа Шивы. Все, абсолютно все, она сказала, было огромное просветление, все это чувствовали, огромное счастье. Вы даже не забыли о 10 часах этой поездки полностью. Как будто нет, никакой аскезы. Снова сели и спокойно поехали обратно. Освеженные, обновленные. Мы пробыли, может быть, там не больше получаса в этой пещере. Все остальное занимала дорога, большая аскеза. И это было Ганга-сафари. И также мы посетили места, очень редкие места в Навадвипе, где был Господь Чайтанья, труднодоступные. Они очень красивые, эти места. Очень чистые. Ганга там раздевается на 6 километров с островами. Это прекрасное место очень. Это изумрудная чистая вода, это скалы, это глубокая Ганга 20-метровая. И там храмы. И в том месте Господь Чайтанья впервые увидел Кришну. Он возвращался с Гайей. Гайя — это где он получил посвящение своего духовного учителя. И проходя к Навадвипе, он остановился в этой канаве на Чале, в том месте, где Ганга очень широко разлита. И там он сел у дерева, воспевал святое имя и увидел, Кришна появился со всеми атрибутами, со всеми энергиями. Он выглядел в точности, как описывается в Писаниях. Светогрозовой тучи, у него были лотосные глаза, у него была гирлянда, у него была корона, по линии перо, флейты в руках, он улыбался игривой улыбкой, был очень живой, глаза его бегали, брови двигались, наслаждающийся был перед ним. И он свободно подошел к Господу Чайтанье, обнял его. И Господь Чайтанья чуть не потерял сознание. А когда он пришел в себя, Кришны не было. И сколько он не искал его, Кришны не было. Но он пришел на Навадвипу в этом настроении. Где Кришна? Где Кришна? Где Кришна? Кто может понять меня? Когда он увидел всех, кто встретил его на Навадвипе, он не заинтересовался никем, он сказал спасибо, что пришли, и ушел. Все не ожидали, он же был такой ученый, великий, он всех побеждал, он был очень высокомерный, очень гордый в своей позиции, он был очень смелый, риторик, ученый, логик. Он всех превосходил, это мировой логик был, ученый, передовой. У него была группа учеников, огромное количество последователей. И он просто всем поклонился и ушел. Откуда такое смирение? Что с ним случилось? Неужели он стал преданным? Тогда конец его учености, конец старшему престижу. Что, неужели он стал чистым преданным? Чистый преданный не заинтересован ведь ни в чем. Ни в престиже, ни в положении. И он сказал, я только скажу близким, самым близким, что волнует меня сейчас. Приходите, пожалуйста, завтра в дом Шукламбары, Брамачари. Да? По-моему, вот это. Ганадхар слышал об этом. И другие услышали, обсуждали. Он пригласил туда самых близких преданных. Пойдемте послушаем, что же там с ним случилось. Это что-то другое стало, не узнать. Он весь погружен в себя, он в каком-то странном трансе, от него какая-то энергия исходит. И Ганадхара пришел раньше и спрятался там, чтобы его не видели. Он испугался, он просто боялся, что же там будет. Он спрятался куда-то в угол. И преданные пришли, стали ждать, где Нимай. И Нимай пришел, громко говорил, друзья, не знаю, сможете ли меня понять, но он пришел ко мне всего лишь несколько секунд, а потом бросил меня и заплакал. И когда слезы полились ручьем, эта трансцендентная энергия разлилась, и все просто остолбенели, они замерли. Это что такое, они подумали? А такого никогда раньше не было, мы не ощущали. Это называется любовь к Богу. Ее можно было брать руками. Они даже не заметили, как они пробыли там 12 часов вместе с ним. И когда Дхар потерял сознание, выпал из своего угла в этой атмосфере. Никто не выдерживал, ничьи чувства не выдерживали. И никто не знал, неужели вот такие близкие отношения могут с Богом, что можно так ходить, плакать и искать его в разлуке. Многие говорили о любви к Богу, но это были разные понятия. Любовь к Богу также можно понять, как любовь к природе, любовь к живым существам, любовь ко всему живому. Но тут Господь Чайтанья непосредственно говорил о личности Бога и личных взаимоотношениях. Это поражало каждого. И он с этого дня начинает распространять миссию Санкиртана и говорит только о Кришне. Даже все весь санскритский алфавит описывает с точки зрения бхакти, сознания Кришны. Ученики слушают его, столбенеют, потом говорят, мы ничего не поняли. Ты говорил только о Кришне, а как же мы будем учить санскрит? Санскрит-то нам нужно знать. Дай нам хоть знание о санскрите. Но о чем бы он ни говорил, он впадал в транс и забывал, о чем нужно говорить. И говорил снова о Кришне. В конце концов, все поняли, что нужно прекращать обучение, что учение кончилось на этом. Потому что весь смысл развития цивилизации – постичь Бога и свои взаимоотношения с Ним. Если вы постигаете Бога и свои взаимоотношения с Ним, не нужно больше никакого прогресса, не нужно больше никакого развития. Развитие означает из материи в дух, а деградация означает из духа в материю. Все материальное заставляет нас деградировать, все духовное заставляет нас очищаться, продвигаться, совершенствоваться. И высшее совершенство, когда мы лицом к лицу достигаем Бога. И так здесь говорится, поэтому необходимо достигать совершенства, необходимо выполнять свои обязанности. Да, Господь Читание проявил высочайшее совершенство, да, но к этому мы должны еще прийти. Как? Здесь говорится, выполняя свои обязанности. И семейные обязанности, профессиональные обязанности, духовные обязанности, обязанности поддерживать семью и прочее, и государственные обязанности могут быть. Все это нужно принять, здесь говорится, а не отвергнуть. Если кто-то отвергает эти обязанности, отказывается, это отрешенность в гуне невежества. Предписанные обязанности нужно выполнять. Здесь говорится, саньяси, он не женится, он принимает саньясу, отречение. Так. Но это не означает, что все должны принять саньяс, нужно запретить брачный обряд. Саньяса, отречение, она рекомендована для духовной жизни, она очень благоприятна. Но это не означает, что сейчас нужно всем принять саньясу. Ты говоришь, что большинству нужно принять, пройти виваха яги, жениться, образовать хорошую семью большинству людям. Причем нужно знать, как это еще сделать. Ну, ведь в физическом обществе никогда не было разводов. Каждая семья имела определенные знания, как достичь такого совершенства. И затем этот этап жизни, он должен быть пересечен как к другой платформе совершенства, и там естественным образом он вступает в отреченный порядок жизни, никого это не беспокоит. Если человек по-настоящему отрешен, никого это не будет беспокоить. Но если он имитирует отречение, это беспокоит. Когда преданный думает, я преданный, и мне теперь не нужна семья, не нужны родители, не нужна профессия, не нужны институты, теперь я монах пожизненно, он ошибается. Это отречение в невежестве, как правило. К этому нужно еще быть готовым, чтобы принять такое отречение. Нужно пройти путь, путь очищения. Ашрам называется, как вчера мы говорили, брамачари ашрам, грихастви ашрам, ванапрасты ашрам и в конце саньяса ашрам. Значит, такие, если человек отказывается от выполнения своих обязанностей, он в невежестве. При этом он может быть удовлетворен какое-то время, потому что нет никаких обязанностей. Этим быть удовлетворен. Но позже на него обрушится несчастье. Почему? Потому что отказ от обязанностей приравнивается к греховной деятельности. Плохая карма. Вот, я же ничего плохого не сделал. Да, но ты и хорошего ничего не сделал. Иногда пассивность приравнивается к преступлению. Так? Бывает такое? Вот речь идет об этом. Что человек не должен отказываться от своих обязанностей. Это тоже порог, это тоже преступление. Есть долг. Мы должны выполнять свои обязанности активно, с энтузиазмом. Для чего? Для достижения высшей цели. И в этом смысле мы видим, что обретает смысл все. И семья, и работа, и деньги, и дети, и родственники, и страна, и все остальное. Если все связано с высшей целью, все связано с Кришной. И если это не связано с Кришной, все это абсолютно бесполезная деятельность. И семья, и работа, и деньги, и страна, и все остальное. Все это катится просто в ад. И нам не по пути с такой цивилизацией, которая не связывает свои действия с Богом, не санкционировала свои действия с Богом. Да, как это в Библии описывается в этих царствах царей. Тот первый царь, он сначала действовал под руководством пророков, а потом стал действовать по собственной воле. Кто это был? Первое царство кто? Давид. Давид следующий был. Давид, вот первый царь был. Соломон последний, сын Давида. Соломон последний был, это был лучший всех. Давид, потом был Соломон, а вот перед ним был Саул. Саул, вот этот царь был. Он сначала был праведным, потом стал очень привязанным к царству и стал совершать грехи, не подчиняться указаниям пророков. И Бог отвернулся от него. Все, он перестал слышать, что хочет Бог. Он уже не знал, в чем его воля и как выступать. Он звал пророка и говорил, скажи мне, я утратил видение, я не слышу ничего, не знаю, что нужно делать. Если Бог отвернулся от тебя, то думаешь, я буду помогать тебе, сказал пророк. Если Бог от тебя отвернулся, как я буду тебе помогать? Ни за что, никогда. Ты грешный человек, я отворачиваю тебя так же. Ну, как я правильно сказал. Как только Бог отворачивает от человека, от него отворачиваются все праведники, и к нему приходят все грешники. Такое окружение. И это нам не помогает. Поэтому все ведические цари, и мы видим в Библии также, все праведные цари, они были связаны с Богом, обязательно. И пророк мог прийти, или Брама называется, проповедник, духовный наставник, мог прийти к царю в любое время и сделать ему любое наставление, которое необходимо. И прямо говорить ему правду. И эти великие императоры, Раджа Риши, они благодарили за это мудрецов, что они наставляют их на путь истинный, объясняют, в чем воля Бога. Как Давид, он был праведным царем, но он сражался, он очень много насилия совершал. У него было много врагов. И хотя он действовал как бы в угоду Богу, по воле Богу, Богу это не очень нравилось, потом как выяснилось. Все равно, путь насилия ему не очень нравился. Но он санкционировал, что так необходимо было в то время делать. И однажды Давид увидел одну красивую женщину. И подумал, чья это жена? Почему не моя жена? Очень красивая женщина, самая красивая женщина. Должна быть моей женой, ведь я же царь. Чья это жена, она вообще замужем? Да, сказали, она замужем, ее муж, один из офицеров твоей армии. Очень смелый, отважный человек, героичный, много наград. Позовите его ко мне, сказал Давид. Я хочу с ним познакомиться. Они познакомились, подружились, он его поил, кормил, потом сказал, особое поручение для тебя. На передовую нужно передать одно послание от меня лично. Он написал там послание этого офицера, пошлите в самое опасное место, чтобы он погиб. Да, передай там командующему. Удачи тебе. Это сделал Давид. Так написано в Библии. Что же было? Ведь он был под контролем Бога. Тем не менее. И он совершил грех. И все было успешно. Он передал послание, его поставили на передовую, он был убит. Офицер. Жена освободилась. И он женился на ней. Он обрел то, что хотел. Но он не испытывал счастья. Постоянно помнил об этом поступке. Сверхдуша напоминала ему сердце. Кто он на самом деле? И чем он наслаждается? И, видя это, один пророк пришел к нему и сказал, я тебе хочу рассказать одну историю, рассуди сам. У одного человека всего одна овечка была. А у другого было целое стадо овец. Этот человек богатый решил затеял жертвоприношение, ему нужна была овца, и он забрал единственную овцу у этого человека. И это происходит в твоем царстве. Кто этот человек, сказал Давид? У него глаза вспыхнули. Где мое оружие? Мое правосудие. Кто, говори, где этот человек? В моем царстве такие люди, кто? Ты этот человек, сказал пророк. Он упал с трона. Он понял, о чем он говорит. Он все знает, пророк, оказывается. Итак, человек хочет скрыть от Бога какие-то вещи, но пророки не дадут это сделать. Христос пришел и сказал, змии, вы только сверху красивый, подобный гробам, а внутри у вас нечистоты. Кому так сказал? Самым продвинутым людям общества. Это были книжники, очень ученые люди, священники храмов. Он сказал, блудницы и пьяницы ближе к Царству Божьему, чем вы. Вот такие вещи говорил. Да? Это и была миссия пророка, открывать глаза. Так он кричал, устроил там побоище, кнут, взял всех торговцев, разогнал в храме, как хулиган вел себя, посмотрите, Иисус Христос. При этом он великий проповедник, великий пророк, мессия. Почему? Мессия говорит правду, открывает правду. Иногда это вот так революционно происходит, иногда по-другому. Как Господь Читания приходит и поет. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, 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 Харе Харе. Это не пророк, это аватар. И когда он так поет, все начинают плакать и говорить, мы самые грешные люди. Не надо же говорить об этом никому. Я негодяй, самый последний человек. Он настолько прозревает от любовь к Богу, настолько очищает его. Говорит, я и есть самый первый грешник. Меня первого спаси меня. Я самый. Ты же для самого грешного пришел, меня спаси первого. Поэтому сейчас все полномочия, всю связь с Богом получаем по милости Господа Читания, воспевая святые имена вместе. Санкиртана Ягья – это основа религии Веккали. Харернама, Харернама, Харернама Ива Кевалам, Калауна Астевана 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 Анята. Нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути в Веккали, кроме воспевания святых имен Бога. Есть другие методы. Аштанга-йога, путь жертвоприношений, храмовое поклонение. Говорит, нет таких путей в Кали-югу. Они все осквернены, и они утратили свою силу в Кали. Поэтому раз самые разумные люди в Кали, они воспевают святое имя. Итак, Господь Шива, он вот такой великий, преданный. И там мы получили даршан в той пещере. Даршан означает, мы ощутили его присутствие все, благодаря нашим проводникам, духовным учителям, которые обладают таким знанием трансцендентным, могут контролировать свои чувства и ум и способны помочь другим. И когда они говорят, эти сцены, они все всплывают, все проявляется, непосредственно реальность духовная открывается. И те места, они очень помогали нам, поскольку это древние места, они хранят те лилы. Другое место — это Саровар, где принимал омовение, знаете кто? В Бхагаватам описывается, жена Кардамуни. Кто она? Девахути. Девахути. Как называется этот Саровар? Ман. Немножко по-другому. Озеро. Озеро Саровар. Она окуналась там и вернула всю свою красоту. Помните? Потом посмотрим. Бинду. Бинду Саровар. Бинду Саровар. И мы тоже окунулись туда, и многие вернули свою красоту. Но всем так казалось, в таком случае. Не знаю, как на самом деле. Но Шикамида вернул, по-моему. Женя тоже, смотрите, как сияет. Я безнадежен, видите. Но все матажи пошли туда окунаться. Очень хорошие места, очень теплая вода, такие ласковая вода, такая, знаете, проникает прям в сердце, такие священные воды. Ганга Сафари. И многие преданные, которые были, не сказали, о, мы не знали, но мы каждый год, любой ценой, будем приезжать на Ганга Сафари. Только туда. И маршрут меняется каждый год. Индия, такая маленькая страна, оказывается, по сравнению с Россией совсем. Она все маленькая, но такая насыщенная, разнообразная. Там не поместится весь мир. На каждом шагу там удивительные события происходят и чудеса. Потому что там святые места, и они взаимодействуют с человеком, с его желаниями. И вам достаточно приехать во Вриндаван на неделю, и все желания ваши исполнятся. Здесь мы из-за жизни можем исполнить все желания, правда? Умираем неудовлетворенными, а мои желания не исполнены. Приезжайте на неделю во Вриндаван, и все желания исполнятся. Не верите? Попробуйте. Мы уже были. Но дело в том, что когда придете в Риндаун, все желания от вас уйдут. Останутся не так много желаний, они все исполнятся, конечно. Но когда вы вернете сюда, вы вспомните, а что же я там не попросил, вот того и того и того. Но в Риндауне вы не можете сконцентрироваться на этих пустяках. Там остается самое главное, самое главное, самое важное. И вы думаете об этом и получаете это. И когда приводите плод в Риндаун сюда, в этот мир, и видите все через него, вы думаете, а что вообще здесь делать? Представляете, ваш самолет, он прилетает в Москву из Индии, Вриндаван, Дели, Москва. Открывается люк, трап, вокзал, дым, маты, деньги. Вы скажете, не-не, я пошел снова самолетом. Это не мое место, не моя родина. Это то, что вы чувствуете. Приезжаете, начинаете скорбеть, что я здесь делаю, зачем здесь родился вообще? Нужно менять тело срочно. Так за неделю можно привязаться к Вриндавану. Любое дерево исполняет желание в Вриндаване, калпа-врикша. С любой травинкой можно общаться. Лучше жить со свиньями в Вриндаване, чем с людьми, простите меня, в западном мире. Но это правда. Они более продвинуты. Они блаженны там. Там животные такие блаженные. Я таких блаженных животных не видел, особенно свиньи. Ложатся в самую гущу грязи, знаете, улыбаются все. Очень комфортно так располагаются, и так у них уши большие, глаза закрывают, так хорошо. Иногда поднимаешь, смотри, кто там идет. А другая даже не поднимала, потому что у нее в ухе была дырка такая. Смотрела через дырку. Такие забавные картины, видите, все такие счастливые, счастливые, все живые существа. Бурундуки, к нам бурундук пришел, жил в оконной раме. Ночевал там он, спать приходил. он там тянется, зевает, причитает во сне, Харе Кришна повторяет, что такое. Так свободно прям подходите, смотрите на него, как будто вас нет вообще. Настолько умиротворенные все живые существа, любые, даже насекомые. Вриндава. Сама земля святая, воздух святой. Конечно, сейчас слава Вриндавана известна во всем мире, так много людей хочет приехать туда. Приятных, неприятных, много, много людей приезжают. Мистиков, кто угодно, очиститься от грехов, пожалуйста, все помогает. Особенно все хотят в Ратхакунду окунуться. Но не так просто до Ратхакунды еще добраться. Но Ратхакунда, говорится, святее места во Вселенной не существует. Но в этот раз мы были в разных местах сафари и вернулись во Вриндаван. Это было июнь. Это июнь был, температура мая, конец мая, да, или середина. Да, начало мая. Уже началась жара, и жара означает до 60 градусов. То есть нельзя выжить обычному человеку, это трудно. Там нужно наливать воду на пол, ложиться, включать вентилятор, оборачиваться мокрой простынью, то есть очень трудно. Если нет вентиляции, можно умереть. Люди иногда умирают от жары, даже местные, особенно те, кто голодает, голодные, они легко могут умереть от жары. И вот мы попали в Вриндаван, вот когда жара поднималась. Один преданный вышел в 7 утра на парикраму и получил солнечный удар. В поп, не представляете, что. Вы идете, касаетесь стены рукой, получаете ожог. Это Вриндаван летом. И в это время мы совершали парикрамы. Ходили вечером по храмам Вриндавана, в конце уже последний день. Один местный преданный из России, он проводил нас. Он долго живет, там, он художник, пишет картины, он очень любит Вриндаван. Показывал нам храмы, рассказывал. И мы насыщались трансцендентным блаженством. Кришна, Кришна был просто рядом. И затем пришли в храм Радха-Дамодар в конце. Это последний был Радха-Дамодар. Знаете этот храм? Прабхупада жил там. Это начало ИСККОН, там Самадхи Рупа Госвами, Баджан Кутир Санатана Госвами, там Самадхи Дживы Госвами. Это такое святое место, там много Самадхи, самых святых людей. И Прабхупада жил там, его комната, все, она так сохранилась, его кровать, все, там стоит его изображение, Мурти. И мы пришли в конце паломничества в комнату Прабхупады и поняли, что Прабхупада дал нам. У меня было такое чувство благодарности, что одна мать даже так плакала и говорила: спасибо вам, Прабхупада. Она говорила прямо на этому изображению, принесла гирлянду и сказала: я женщина, пожалуйста, предложите ему гирлянду, он же саньяси. Я говорю: нет, это Прабхупада, давайте вместе предложим гирлянду. И предложили гирлянду, и она так плакала и говорит: спасибо, Прабхупада, что ты дал нам это все, мы вот сейчас можем приезжать, все это видеть, все это чувствовать, все это распространять. Столько было благодарности, было настолько удивительно. Мы прям пришли домой к Прабхупаде. Это наш дед, это наш. Наша семья, ИСККОН. И Прабхупада дал действительно эти высочайшие законы религии. В сознании Бога жить можно в мире и счастье, даже в этом мире. Но говорится, нужно знать, в чем наши обязанности. Нужно выполнять хорошо эти обязанности в служении Богу. Лучше, чем даже делают материалисты, нужно это делать. Потому что они это делают ради денег, собственной славы и выгоды. Но мы должны прославить Кришну Шилу Прабхупаду. Ради них мы должны действовать еще лучше. Это стимул выше на самом деле. Любовь бескорыстна должна быть, без чувства выгоды. И так Кришна говорит, совершенство отречения, когда ты действуешь из любви, из чувства долга и из любви, и никаких мотивов больше не преследуешь. Это и совершенство отречения. Сарва, тарман, паритяджа, мамакам, шаранам, враджахам, твам, сарапапепьо, макшаричай, машучага. Оставь все виды религии, любые обязанности, можешь предаться мне одному, и я тебя сам защищаю от всех грехов, ничего не бойся, Кришна говорит. Это совершенство отречения. Как к нему прийти? Выполняя свои обязанности для удовлетворения Верховного. Я. Бескорыстно нужно это делать. Харе Кришна. Рассказать джапатку с вами? Не так-то просто рассказать джапатку с вами. Это нужно стать джапатку с вами, чтобы дать представление о нем. Простая задача. Я могу сказать, что это один из первых учеников Шрилы Прабхупады. Сейчас это один из самых старших саньяси в Исконе, гуру. И у него больше всех учеников. Этим он выделяется. Я не знаю сколько, но 6 тысяч инициированных, 6 тысяч инициированных, 60 тысяч шикша учеников. 66 тысяч учеников. Ну, я не знаю, как это. Я не имею представления, как это, но 6 тысяч инициированных. Ну вот. И он также в рекордах, книге рекордов Гиннесса записан. Как самый путешествующий человек на планете. Ну, и очень много ездит, летает на самолетах по всему миру, проповедует. При этом вообще не очень прост. Любит преданных общаться, лично с преданными любит. Если многие гуру, они уединяются больше, как саньяси, то у него другой характер, он идет в преданный сам. И когда он приехал в Петербург, однажды, я помню, мы там строили большой храм. Слышали об этом все храмы, конечно, и мы строили большой храм, уже было много что сделано. Большая алтарная, комната для саньяси, можно было уже приглашать, проводить программы. И он приехал. Я приехал с вами. И мы знали, что он не спал сутки, потому что был в дороге, была задержка самолетов, была большая аскеза. Мы все, конечно, думали, что он должен отдохнуть. Но день был именно такой, которому мы ждали его. Было награждение, была эта шикша-церемония проводилась, на Махаты все собирались, был фестиваль. И он приехал утром этого дня, вот совершенно не отдохнувший, сутки дороги примерно. Ну, пусть спит, ну ладно, ну мы сами проведем, в конце, может быть, там наградит кого-нибудь. Что вы думаете, в апреле мовение немножко перекусил, тоже пришел. Ну ладно, хорошо, раз так важно, он так сам вывел эти грамоты, подтверждал, что-то говорил. Ну сейчас он отдохнет, конечно. И я отверил его в комнату, вот Махарадж отдыхает, он сказал, а можно я вот дальше, ну, его не нужно провести вот, с кем-нибудь? Вот кто хочет, лидеры на Махат, пока здесь, давайте соберемся. А, ну пока здесь, ну хорошо, если вы не устали, но действительно потом как их собирать? Давайте сейчас соберем. Все пришли в его комнату. Он сел в мягкое кресло около батареи и сразу уснул. Все подумали, он спит, он устал, пойдемте тихонько. Все а он куда? Начинаем. Надо обсуждать. Давайте вопросы. Я усну без вопросов. Задайте вопрос. Вы же устали? Нет, я не устал, все в порядке. Просто мягкое тепло, поэтому. И провели еще несколько часов. С ним все в полном блаженстве, в экстазе. Ну, сейчас там хорошо отдохнет, конечно. Но... И мы закрыли, все, ушли, сказали спасибо, и я пошел по храму. Ну, он выходит. А может быть мне тут провести семинар с грехастами? Тут кто-то есть? Ну, хорошо, если вы хотите. Я тоже собрал и с грехастами. И он проводит еще несколько часов. Уже зевает, уже засыпает на ходу, уже пока перевод он спит, просыпается, продолжает. Ну, Махарадж, теперь точно вы отдохнете, уже обед, уже после обеда. Пообедал, выходит. А может быть, с Мадаши провести? Даже. О, боже мой, он не утомил совершенно. Невозможно. Ну, хорошо, я собрался к Мадаши. И они там до вечера еще что-то обсуждали. И смотрю, я уже с ног валюсь, знаешь, я... Те, кто рядом с ним, уже падают, уже теряют сознание. Он полтора часа поспит уже на ногах, уже бодрый, и он так постоянно живет. 30 лет по 3 часа спит, умножьте 30 лет на 3 часа. Он сказал, как увеличить срок жизни, говорит, нужно уменьшить сон. Говорит, в два раза можно увеличить срок жизни. Вот он такой пример, это я не знаю, физически это невозможно, вообще мое понимание, то, что он делает. При этом он дает полноценные киртаны, лекции и все остальное. И про него рассказали одну историю. Это место называется Грушинский фестиваль. Слышали? Грушинский фестиваль, там есть традиция. Был такой Грушин, который спас ребенка в озере, а сам утонул. Вот. И после этого стали собираться барды в том месте и петь различные песни. И вот эта традиция, Грушинский фестиваль, сейчас разрослась. Там уже несколько сот тысяч людей собираются барды со всей страны каждый год. И, конечно же, Хари Кришна тоже приходит, да? Пандал, и ночные киртаны там, и Говинда Махарадж, Джапати Госвами приезжали уже каждый год. И там и ночью, и днем там эти вот люди, они же путают ночь, день, ночь, они же все за романтикой приехали, не спать, туда костры, палатки. И Джапати Госвами сидит ночью уже, и о чем-то говорят, и он засыпает, спящий. Прямо на стуле спит, не ложится. А там в Пандале Говинда Махарадж, в отдалении. Поет киртан, уже глубокая ночь, 2-3 часа. Всю ночь были киртаны. И он поет «Джая Прабхупада». И киртан такой, знаете, в это время накаляется, вот самая такая вот кульминация. «Джая Прабхупада» — это кульминация киртана. И спящий Джая Прабхупада касается, встает и кричит «Джая Прабхупада». И снова садится и спит. Таким образом он энтузиазм даже во сне видите. Это же подруга с вами. И он меня привлек с самого начала, когда увидел его в Майяпуре, это было очень давно, это был еще 89-й или 90-й год. А, 90-й год, да. Мы приехали рано в Майяпур. Мы никогда не видели ни фестиваля, ничего, ни Индии. Конечно, были шокированы этими храмами и божествами, всем, и людьми, и атмосферой. Вайкунтхи просто был шок культурный, духовный. Даже заболели потом все. И как я увидел Джапати Госвами сначала, я увидел его на аллее, на улице, на территории этого парка красивого, под кокосовыми пальмами. Он сидел вот таким образом, один. Мне нужно, какой-то человек сидит, и так он задумался просто. Но он сказал «Гауранга» и побежал куда-то. Ну кто это такой? Странный человек. Он кричит «Гауранга» и бегает. А люди, я думаю, наверное, ему плохо, какая помощь нужна ему. Он держится и кричит, и бежит куда-то. А люди плавно ходят по аллее и смотрят на него и улыбаются. Сейчас мы. Джайпада Госвами. Ну просто подумал о Гауранге, побежал здесь. Ну, куда-то совершает служение, никто не знает, ну, все хорошо, ну, все нормально. Вот я первый раз увидел и подумал, странно, я никогда такого не видел. И он почему-то не дает лекцию, он такой большой, знаете, Золотая гора его зовут. Большой, весь шафрани, чалма, у него такая гирлянда, там у него ваджаянти. Да, до пола почти, у него всегда гирлянды такие душистые. Он любит обмениваться гирляндами, любит общаться с преданными. И он не дает лекции. А Джайпада Госвами даст лекцию в день Гауру Пурнимы, сказали. Вот это традиция, он идет. Он Гаура Катха, говорит о Господе Чайтанье. Интересно. И народ прибывает, прибывает, в храме уже все не помещаются, в день Гауру Пурнимы на улице, пандал, большое количество людей. И Джайпада Госвами достает свои большие города, вот такие вот. Никто даже поднять не может, от кого он и там играет. И сначала тихонько, потом больше, больше, больше. Пробовали преданно играть на каратанге, очень трудно, тяжелые, специально заказаны были для него. И как он ударит эти караталы, все подпрыгивают, просто подлетают сами. Вот так вот, знаете, просто такой удивительный, такая энергия. И он стал петь киртаны, вот все это вот так насыщаться, стал насыщаться, насыщаться, и потом стал говорить о Господе Чайтанье, и все заплакали, все, уже никто не выдержал. Это Гаура Пурнима. Это было первое впечатление Джайпады Госвами, я подумал, да. Как-то удивительно, такие люди с Висконом. Я подумал, если бы у меня не было гуру, я бы выбрал только его. Потом подумал, что я думаю, что у меня же есть гуру, нет, нет, нет. Но так случилось, что теперь это мой гуру, Махарадж. То есть я имею в виду, что я доволен этим очень. Что я хочу сказать. Ну, вы просили, поэтому говорю, достаточно. Не бойтесь, вы будете совершать грехи. Почему? Поскольку мы несовершенны. Мы будем ошибаться. Мы не будем намеренно совершать, правда? Мы преданные. Но не намеренно будем совершать грехи. Ошибки. Из-за невежества, из-за недостатка опыта. Нет еще такого разума чистого. Но Кришна говорит, агам твам сарва папьё. Если ты предан мне, ты не бойся, я тебя защищаю сам. Не думайте, что преданный не будет совершать ошибок. Иначе бы Кришна так не сказал Арджуне. Я тебя защищу от всех грехов. Что за грехи? Он же чистый преданный. Нет, он может ошибаться. Арджуна однажды сделал интересную вещь. Он увидел Субхадру. Субхадру увидел. Какая красивая, подумала. У него была уже Драупади. Подумал, ну я хочу еще жениться на ней. А ее хотели выдать замуж за кого-то другого. Но Арджуна пошел на такой шаг. Он кшатрий, воин, снял одежды воина, одел одежды саньяси. Гуру Махарадж, здание. Представьте, он переоделся, поддельный саньяси. Уже одно это греховно. Если вы одеваете же саньяси, но вы не саньяси, вы обманщик. Арджуна сделал это. И пришел ей проповедовать. Его пропустили, конечно, никто не узнал. Он там сидел, смотрел на субхатру этот саньяси. Глаз не отрывал, как на Алтай. А она на него, какой красивый саньяси. То есть они влюбились вот таким образом заочно. А потом взял, украл и уехал. Кшатри, он может украсть невесту, знаете, эти обычаи есть еще, до сих пор сохранились в некоторых местах. Хорошо, что не во всех местах. Но кшатри только могут это делать. Настоящий кшатри, не кто-то другой. И вот Арджуна был настоящим кшатрием, он применил хитрость, дезинформацию и совершил грех таким образом. И Баларама, он так разгневался. Это брат Кришны. Сказал, Арджуна, такое сделать, такая адхарма, если Арджуна такое делает, что же другие будут подражать, все разрушится. Если каждый будет одевать одежду саньяси и так себя вести, я убью Арджуну, он сказал. Накажу его, я убью его за такой грех, за такой поступок. А Кришна говорит, Баларама, ну ладно, ну это же мой друг. Прости его. Это мой друг, ну иногда бывает, они ошибаются, но это мой преданный, мой друг. Баларама, успокойся. Вот и все. Ага, вам, сарвам, бебью. Вы думаете, Арджуна совершил грех? Нет, мы умиленно улыбаемся, когда слышим эти истории. Никто не думает, что это грех. Кришна очищает все. Пандавы не совершали никаких грехов. Так или иначе, Кришна побудил его это сделать. Но у него были еще высшие планы, если уходил в планы Господа. Преданы выше греха и добродетели, такой, как Арджуна, конечно, мы еще не такие, нет. Но мы идем этим путем. Поэтому не бойтесь совершать ошибки. На ошибках мы будем учиться. Если человек разумен, очень разумен, то за его ошибки накажет его гуру. Это самое лучшее. Если он неразумен, избегает наказания гуру, его накажет царь законы государства. Если он совсем неразумный, негодяй, он избегает даже законов государства, Ямарадж возьмется за него после смерти. Поэтому гуру будет давать нам наставления, говорить, указывать на наши ошибки, исправлять нас. Это нормально. Сколько угодно, тут так много просветленных. Ну, в разной степени. Я понимаю, о чем вы говорите. То есть высшее совершенство. Да, есть такие личности. Иначе бы мы не имели такой силы говорить об этом. Такой уверенности бы не было у нас. Да, я тоже об этом не говорю, о нашем движении, как вы спросили, да. Несомненно, есть. Да не так уж и мало, как кажется.
Вы не разделяете аспект, ну, то есть Кришну и Бога вы не разделяете. У вас оно едино. То есть Бог, тот, который мы его проповедуем, это бесконечный огненный голос и тот, который вы называете. Мы его называем тот, вы его называете Кришна, который не заинтересован ни в чем. Это два аспекта, две разные вещи.
Да, в Боге очень много качеств, миллионы качеств Бога, поэтому можно его по-разному называть, в соответствии с качествами, по-разному можно. Но если объединить все эти качества, веды говорят, все в одно, это будет называться все привлекающие, обладающие всеми энергиями. Бхагаван, Кришна говорят, Бхагаван обладатель всего, это Бог. И поскольку он обладает всеми энергиями, он все привлекающий становится.
Нет разделения, потому что вот мы разделяем, у нас тот, это тот, кто порождает Бога. То есть тот это как фонарик, а Бог это как свет, исходящий из этого фонарика. И вот тот не имеет ничего, никаких привязанностей, он целый, неделимый, он созерцает сам себя, а Бог это уже тот, кто имеет желание, страсти, имеет мысль, имеет чувства, то есть это совсем другое. Бог пронизывает всю эту вселенную, а тот...
Вы говорите о двух аспектах Бога. В ведах так говорится. Вы говорите об аспекте личностном и безличностном аспекте. Это два аспекта Бога. На самом деле их три, но мы сейчас говорим о двух аспектах Бога. И личности вы приписываете страсть и другие какие-то качества, а безличностному аспекту приписываете совершенство определенное. Так? Но эти аспекты существуют в единстве в Боге одновременно. И еще есть один аспект. Локализованный аспект Бога в сердце каждого живого существа.
Но когда мы созерцаем Кришну, мы не видим Бога, потому что Бог остается у нас за спиной.
Вы не увидите Бога, пока Он не откроется перед вами. Таких глаз нет, чтобы увидеть Его. Например, если мы не включим свет, вы ничего не увидите. Если солнце не будет, правда, да? Нужно присутствие Бога для этого, присутствие света. Видите? Тогда мы видим. Также Бог дает нам возможность видеть Его Сам. То есть Сам Бог, если захочет, вы увидите. Если не захочет, не увидите. Поэтому, видите, когда вы Его удовлетворите, и у Него появится желание раскрыться, тогда вы сможете увидеть и понять Его. В другом случае нет, Он всегда останется за спиной, правда. Без Его желания это невозможно. А самоанализ и самобичевание? Самобичевание — это чувственное наслаждение. Я плохой, я плохой, я плохой. Человек наслаждается этим. Думает о себе постоянно. Это тоже ложное эго. Сконцентрированное на себе самом. На недостатках. Самобичевание называется. Самоанализ — это означает, что мы анализируем плохие и хорошие вещи, различаем и выбрасываем плохие и принимаем хорошие. Это самоанализ. Самобичевание не меняет человека. Самоанализ помогает измениться человеку. Преданные жалуются, что их оскверняет кармическая работа, общение с материалистами. Это означает, что преданные должны иметь возможность очищаться. Означает, что жизнь не очень хорошо отрегулирована. Они слишком много посвящают время работе. Кто-то скажет, что если я не буду много работать, посвящать времени, как же буду поддерживать себя? Я точно ничего не заработаю. Но так думает человек недальновидный, потому что на самом деле все способности человека исходят от разума. Не от его способности работать, а от его разума. Помните, однажды к Акбару пришли рабочие. И сказали: Акбар, ты несправедлив, мы хотим кое-что сказать. Акбар — это император. Мы хотим пожаловаться на несправедливость в твоем царстве. Да, я вас слушаю, я разберусь сейчас. Посмотри, мы работаем с утра до вечера, копаем. Так тяжело трудимся. И получаем по 5 рупий в месяц. А твой Бирбал, твой советник первый, он на работу приходит через день и на несколько часов, а ты ему платишь 1000 рупий. Нам кажется несправедливо, Акбар. Да, надо подумать, сказал Акбар. Хорошо. Я подумаю, но пока вот я думаю, у меня есть просьба. Выполните ее, вы все равно пришли. У меня слон есть. Купил слона. Но не знаю, сколько весит. Взвесьте слона, скажите, сколько весит слон. Ну, рабочий, я говорю: хорошо, Акбар, мы взвесим, пока ты думаешь, взяли слона и ушли по всей Агре искать весы. Они полдня проходили, вернулись: Акбар, таких весов нет в Агре, сначала весы купи. Мы не знаем, сколько весит слон. О, Бирбал, взвесь слона, пожалуйста. Сейчас, сказал Бирбал. Ушел, через полчаса вернулся и сказал: 5 тонн, 327 килограмм с половиной. Но он обманывает, сказали рабочие. Мы обошли всю Агру, честно, и таких весов нет. А как ты взвесил? Бирбал, я пошел на пристань и в пустую лодку погрузил слона. Лодка опустилась в воду до отметины. Я отметил это место. Слона вывели из лодки, нагрузили лодку мешками с рисом до этой отметины. Зная, сколько весит каждый мешок, я сложил и получил такую цифру. Теперь понимаете, почему я получил больше? Так кто зарабатывает? Усилия или наш разум? И вот кажется, если я буду много работать, я много буду получать. Не всегда это так. Разумный много работать не будет. Разумный устраивает так, что все вокруг него работают, а он получает деньги. Конечно, разумный означает, что он эти деньги еще правильно использует, иначе он теряет деньги. Так что в разум включается очень много понятий. И человек теряет деньги тогда, когда неправильно их тратит. Поэтому главное не зарабатывать деньги, а правильно их тратить. Все думают, что главное зарабатывать деньги, а главное их правильно тратить. Тогда и деньги будут также не уходить от нас, а пребывать. То есть качество человека, его разум делают его богатым, а не только его усилия. Один человек, он был бедным. И он жаловался своей жене, что я беден, и я не могу пережить этого. Бедного никто не уважает, человека. Даже если у него есть все качества хорошие, никто не уважает. А богатого все уважают, даже если у него плохие качества. И я тоже хочу уважения. А я бедный, меня никто не уважает. Я не могу перенести такого положения в обществе. Я ухожу в другое место, жена. В другой город. Буду зарабатывать там. Ну, есть такое наставление. Если вам не везет, смените место. Если продолжает не везти, смените близких. Ну, можно это такие наставления. И он сказал, я сменю место, пойду в другой город зарабатывать деньги. И 3 года работал в другом городе, человек заработал 300 золотых. Это хороший был капитал. Не зря потратил время. Все эти деньги сложил в кошелек, завязал тугим узлом на шею, под одежду, все предусмотрел. И пошел обратно домой. Дорога шла через лес, и вечер, вечерело. Ночь близится. Надо переночевать, залез на дерево, повыше, в дупло, и сел туда. Тут его не найдет никто, ни вор, ни зверь. И стал дремать, ждать рассвета. И когда он стал дремать между сном и явью, он увидел 2 человечка перед ним, 2 голоса. И один говорит, эй, Картаж, зачем дал такие большие деньги этому человеку? Ведь ему больше на пищу и одежду не положено в этой жизни. А я здесь при чем? Карма. Карта, карма. Карта. Исполнитель, он сделал это, исполнил, карта. И получает в соответствии с этим. А карма означает, будет ли он ним наслаждаться или нет, судьба еще есть. Карта, он говорит, он вспомнил, получил, все справедливо, карма. А теперь будет ли он этим наслаждаться, от тебя зависит. Человек вздрогнул, проснулся, схватил кошелек, пусто. Такова карма. Ну надо же. Ну а как так можно жить вообще? Я столько работал, столько потратил силы, 300 золотых и потерял в один день. Все, боже мой. Так сетовал, так разочарован был. Он встал эту ночь и пошел обратно в тот же город. Еще 5 лет работал. Был такой решительный и заработал 500 золотых. Пошел другой дорогой, кошелек потолще купил. Спрятал, надежней. Но по странному стечению обстоятельств. Как только вечерело, он оказался в том же самом месте у того же дерева. Залез тоже в дупло и стал дремать. Опять же голос, Картар, опять за свое. Ему не нужны такие деньги большие, ему только на пищу и одежду в этой жизни. Но вот опять ты меня упрекаешь, он работал, получил карму, делай свое дело. А что? Пусто. Все, конец, я отказываюсь, я больше так жить не буду. Он взял веревку, скрутил, завязал петельку, намылил ее на ветку. Харе Кришна сказал. И как только он пытался покончить жизнь самоубийством, какой-то человек появился в пространстве маленький такой, болтал руками и ногами. Ты что собираешься делать? Эй, постой. Я не хочу так жить. Я бедный. Я хочу быть богатым. Все мои усилия, все напрасно. Я самый несчастный. Хочешь быть богатым, я тебе скажу. Так много книг. Как стать богатым? Сейчас я скажу. Вот тебе 2 адреса. Пойдешь по этим 2 адресам. Это не город Владивосток, нет. Потом я отдельно скажу, если кто-то захочет, там 2 адреса, да. И вот ты придешь по этим адресам и примешь образ жизни одного из этих людей, и станешь богатым. И сейчас. Так, и на адреса остались, телефон, и все, на месте. И он пошел, не скажу куда пока. И позвонил в дверь. Кого там принесла нелегкая? Очень грубые голоса, очень плохо принимают. Что надо вообще? Да ничего, просто я тут паломник, я путешествую, какой-то прибежище переночевать. Вот, надо же, незваный гость, хуже или лучше татарина, не знаю. Ну вот будешь спать там, в сарае, сухарь какой-то бросить. Без любви, вот так обошлись, он ушел, сказал, нет, я никогда не приму такой образ жизни, никогда. Пошел по другому адресу. Кто? Гость. извините, ну, а переночевать? Гость представитель Бога, заходи. Вот тебе баня, вот тебе свежая одежда, вот твоя постель, вот сейчас приготовим. Пока ты омовение делаешь, все как у цивилизованных людей. Его приняли, в дорогу что-то еще дали и благословили. Я стану таким, сказал человек. Он стал таким и разбогател. Так что нам нужны религиозные принципы, чтобы стать богатым. Сначала дхарма, религия, потом артха, экономика. Если люди нечестные, все воры, о какой экономике может идти речь? Сначала дхарма, законы религии должны быть. Не кради, не прелюбодействуй, не лги. Это все пишется везде, об этом говорится. Это шастра называется. Знание, которое освобождает человека от греха, от пороков, от недостатков, от безденежья, от нищеты, от любых страданий. Это законы дхармы, законы религии. Поэтому оставляйте время для религиозной практики, для духовной практики. Не просто работайте. И потерпите. С течением времени все станет на свое место. Это подтверждено опытом многих-многих людей. На чем основывается доверие? Два фактора есть. Доверие и любовь. Вот на любви основывается доверие. Правда? Если есть любовь, есть доверие. Если развивается доверие, развивается любовь, они вместе. Это принцип семьи. Любовь и доверие – принцип семьи. Так, если у нас есть какая-то любовь, какие-то такие отношения, уже может складываться доверие. Если мы хотим укрепить доверие, мы должны быть честными, выполнять свои обещания, не нарушать своих обещаний. Доверие можно потерять, а можно его приобрести. Авторитет еще говорят. Авторитет, значит, он говорит, ему верят. Выполнять свои обещания. Он прежде заботится о своих подопечных, чем о себе. То есть есть такие правила, как укрепить свой авторитет, как доверие, завоевать доверие среди людей. Завоевывать сердце людей. Лидер с подчиненными попадает в сеть. Его приходит освободить. Сейчас я вас освобожу. Кто должен первый выйти из сети? Все подчиненные уходят сначала, а лидер последний. Вот это доверие называется. Есть такие писания, где описывается, как приобрести друзей и как сделать врагов. И то, и другое описывается. Вы видите, кто-то очень дружит и очень все хорошо у них, и есть такое знание, с помощью которого вы можете сделать их врагами. Все разрушить можете, а сами в стороне остаться. Но там в конце описывается, вы можете это сделать, да. И многие делают это интуитивно, без знаний каких-то особых. Но вы останетесь в полном одиночестве, будете отвержены долгие-долгие годы. Карма плохая очень. А потом описывается, как сделать из врагов друзей. И вот это рекомендуется делать. А описывается, что вражда бывает разная. Есть вражда приобретенная, и вражда бывает естественная, природная. Да, природная и приобретенная. И лекарство от того и другой вражды – это принципы дадати. Рупа Госвами говорит, дадати – значит шесть принципов обмена любовного. Вот так завоевывается любовь и доверие. Даете дары – принимаете дары. Угощаете просадом – принимаете просадом. Раскрываете сокровенные мысли и выслушиваете с доверием. Вот так, такой обмен должен быть. И точнее, лучше, если делать это.
Потому что
А, как развить такой разум, чтобы мало работать и много получать? Не хочу вас разочаровывать, но... Мы не должны надеяться на такую позицию. Разум, поймите правильно, не означает паразитизм или эксплуатация. Что это разум в невежестве, разум в добродетели. Разум в добродетели означает, что мы должны брать ответственность большую. Таких людей поддерживают, правда? Если кто-то берет ответственность за многих, таких людей поддерживают все. Вот и все. Не означает, что я несу никакой ответственности, но все получаю при этом. Нет, это несправедливо. Поэтому великий разум значит великая ответственность за людей. Это большая любовь также к людям должна быть. Это должны быть большие вещи очень, чтобы большие деньги иметь. Если таких больших вещей нет, не нужно стремиться к большим деньгам, это будет нашим надгробным камнем, такие деньги. Мы можем накопить такие деньги, представьте, и как раз, говорит, хватит Писания, чтобы покрыть дорогу, дорожные расходы в ад. Ямадуты придут и скажут, ну где там твои деньги, как раз нам нужно вот на дорогу. Как раз ты заработал точно столько, сколько нужно. Но такие деньги нам не нужны. Нужно так, чтобы его дуду перечислять, сказать, а денег нет? Да. У меня нет таких денег. Говорит, ну что же делать, тогда оставайся здесь, ладно. Как же его у вас забрать? Нет денег, ну что? Что же мы поедем? Нам такие деньги не нужны, зачем? Там говорится, да, лучше быть богатым, нищета подавляет, но лучше оставаться нищим, чем неправедно зарабатывать деньги. Это дорога в ад оплачивается. Как избавиться от зависти? Принцип служения. Он избавляет от зависти. Представьте, вы служите тому, кому вы завидуете. И постепенно вы чувствуете, что это уходит полностью, нейтрализуется. А? Полностью исчезает зависть? Сначала частично, а потом полностью. Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.